Глава шестая. Над болотом лениво плыла цапля, скользя по волнам леденящего воздуха. Со стороны она казалась слишком большой, чтобы держаться в небе. Гигант в сравнении с мелкой болотной птицей, на которую временами падала ее тень. Уйдя в вираж, цапля стала снижаться и, дважды хлопнув крыльями, села на воду. Высокомерно тряхнув головой, она неторопливо пробралась через мелководье и застыла окаменевшей статуей на ногах-тростинках. Я неохотно оторвал от нее взгляд, заслышав подходящего Маккензи. «Вот», — сказал он, протягивая запечатанный пластиковый пакет. «Надевайте». Достав белый хлопковый комбинезон, я сунул в штанины ноги и, следя, чтобы не прорвать тонкую ткань, стал натягивать его поверх ботинок и брюк. Стоило только застегнуться, как сразу выступил пот, до отвращения знакомое чувство влажного дискомфорта. Словно шагнул назад во времени. Я не мог стряхнуть с себя ощущение дежавю с той самой минуты, как встретился с Маккензи на пустыре, куда днем раньше привел за собой двух полицейских. Сейчас дорога в два ряда была уставлена патрульными машинами и внушительными автофургонами, что служат в качестве мобильных командно-спасательных центров или штабов. После того, как я надел комбинезон и полотняные бахилы, мы, не говоря ни слова, прошли через болото по тропинке, обозначенной параллельными полосками оранжевой полицейской ленты. Я знал, Маккензи хочет спросить, чем я собираюсь заняться. Знал также и то, что он думал, будто такое его любопытство выглядело бы признаком слабости в моих глазах. Сам я, однако, ничего не говорил, вовсе не из тщеславного желания разыгрывать из себя влиятельную неприступную особу. Просто оттягивал как можно дольше тот момент, когда придется взглянуть в лицо тому, ради чего я здесь очутился. Место находки трупа было отгорожено дополнительными полосками ленты. Внутри, обезличенные белыми комбинезонами, копались в траве сотрудники полиции. Это зрелище вновь вызвало к жизни непрошенные воспоминания. «У кого этот поганый Викс?» — спросил Маккензи, никому в сущности не обращаясь. Какая-то женщина протянула ему пахучую смесь. Маккензи мазнул себе под носом и предложил баночку мне. Там еще довольно сильно воняет, хотя труп уже убрали. Было время, когда я настолько сжился с запахами, присущими моей работе, что уже не беспокоился о них. Только все это в прошлом. Я нанес мазок камфорно-ментолового вазелина поверх верхней губы и, энергично шевеля пальцами, просунул руки в пару резиновых хирургических перчаток. «Если хотите, есть маска», — сказал Маккензи. Я машинально замотал головой. Мне никогда не нравилось надевать респиратор без острой необходимости. «Тогда пошли». Он нырнул под оранжевую ленту, я за ним. Внутри круга полицейские и спецбригады прочесывали почву. Дюжина небольших маркеров, воткнутых в землю, обозначала точки, где были найдены потенциальные вещдоки. Я заранее знал, что большинство из них бесполезны. Конфетные фантики, окурки и фрагменты костей животных, не имеющие никакого отношения к тому, что пытается обнаружить спецбригада. С другой стороны, на этом этапе полиция не знала и не могла знать, что важно, а что нет. Все будет разложено по пакетикам и убрано для дальнейшего исследования. В нашу сторону кое-кто кинул парочку любопытствующих взглядов. Тем временем лично меня интересовал только центральный участок. Здесь трава почернела и погибла, напоминая кострище. Хотя убил ее не огонь. Стало заметно кое-что еще. Прорезавшийся даже сквозь защитный ментол запах, который ни с чем не спутаешь. Маккензи бросил в рот мятную лепешку и убрал коробочку в карман, ни с кем не поделившись. «Это доктор Хантер», — сообщил он полицейским, хрустя лепешкой. «Он судебный антрополог. Будет помогать нам идентифицировать труп».
«Да ну! Ох, видно, придется ему повозиться», — заметил один из сотрудников. «Трупа-то здесь нет», — послышался смех. «Их можно понять. Они занимались своей работой и встречали в штыки любые попытки вмешаться, особенно со стороны гражданских. С таким отношением я уже сталкивался».
«Доктор Хантер здесь по поручению старшего следователя Райана, и вы, разумеется, окажете ему всю помощь, какая потребуется». В голосе Маккензи зазвучало раздражение. Лица вокруг внезапно стали совершенно непроницаемыми, и я понял, что этот выпад пришелся против шерсти. Впрочем, мне было все равно. Я уже сидел на корточках возле полоски мертвой травы. По своей форме она напоминала контуры ранее лежавшего здесь тела. Силуэт гниения. На земле еще корчилось несколько червей, а на черных раздавленных стеблях снежными хлопьями были разбросаны белые перья. Я осмотрел одно из них.
«Крылья точно от лебедя?»
«Думаем, да», — ответил один из полицейских. «Мы их послали орнитологу на проверку».
«Пробы грунта?» «Уже в лаборатории».
«По содержанию железа в почве можно определить, сколько крови впиталось в землю. Если жертве перерезали горло на месте обнаружения трупа, то концентрация железа окажется высокой. Если нет, то рану нанесли либо после смерти, либо женщину убили где-то еще, а тело бросили здесь».
«Что с насекомыми?» — спросил я.
«Мы, знаете ли, не в первый раз это проделываем».
«Знаю. Просто хочу выяснить, как далеко вы продвинулись». Полицейский преувеличенно тяжко вздохнул.
«Да, образцы насекомых собраны».
«И что выяснилось?»
«Их по-научному называют личинки».
Фырканье и сдавленные смешки. Я вскинул взгляд. «А куколки?»
«В смысле?»
«Какой у них окрас? Бледные, темные, слущенные коконы находили?»
Полицейский заморгал, вдруг помрачнев. Смех прекратился.
«Жуки? Много было жуков на теле?»
Он на меня уставился, будто увидел ненормального.
«Слушайте, это вам не урок биологии, а расследование убийства!»
«Ясно. Старая полицейская косточка. Воспитанники современной школы ревностно изучают новые методики, готовы перенять любой опыт, лишь бы помогло делу. Но остаются и такие, кто сопротивляется всему, что не укладывается в их расписанные 100 лет назад правила существования. Не раз и не два доводилось мне с ними сталкиваться. Похоже, из таких здесь собрали целый заповедник».
Я обернулся к Маккензи. «У разных насекомых разные циклы развития. Эти личинки, вот они, видите, в основном от мясных мух. Мухи трупные и падальные зеленые. При наличии открытых ран можно ожидать, что насекомые прилетят к телу немедленно. Они начинают откладывать яйца в течение часа, если стоит светлое время суток».
Пошарив кругом, я подобрал одну неподвижную личинку и положил ее на ладонь. «Вот это скоро окуклится. Чем старше личинка, тем она темнее. Судя по внешнему виду, я бы сказал, что этому экземпляру дней 7-8. Я не вижу вокруг никаких коконных фрагментов, а это означает, что куколки еще не выводились. Полный цикл развития мясной мухи занимает 14 суток. Стало быть, труп находился здесь более короткое время».
Я выкинул личинку обратно в траву. Остальные полицейские прислушивались, бросив работать.
«Итак, исходя из общего характера деятельности насекомых, мы имеем дело с интервалом где-то между 1 и 2 неделями с момента смерти. Я полагаю, вы знаете, что это такое?» Я показал пальцем на следы желтовато-белесой массы, прилипшей к некоторым травинкам.
«Побочный продукт разложения», — холодно ответил полицейский.
«Правильно», — сказал я. «Это липоцера, она же трупный воск. По сути, это мыло, образованное жирными кислотами мягких тканей
при разложении мускульного белка. Сильно повышает щелочность почвы, что, собственно говоря, и является причиной гибели мелкой растительности. Если вы внимательно посмотрите на эти белые комочки, то увидите, что они хрупкие и рассыпчатые. Это свидетельствует о довольно быстром процессе разложения, потому как в противном случае липоцера была бы эластичнее. Что согласуется с картиной обнаружения трупа, пролежавшего на воздухе в жаркую погоду, да еще со множеством открытых ран, куда свободно могут проникать бактерии. С другой стороны, липоцера не так много, что опять-таки согласуется с предположением, что с момента смерти прошло менее 2 недель. Вокруг стояла полная тишина. «Насколько меньше?» — наконец подал голос Маккензи. «Без дополнительной информации сказать невозможно. Я посмотрел на хиреющие растения и пожал плечами. Навскидку, даже с учетом быстрых темпов разложения, я бы дал 9, может быть, 10 дней. Если бы дольше, то в такую жару уже наступила бы полная скелетонизация». Разговаривая, я продолжал взглядом обшаривать мертвую траву, пытаясь отыскать то, что, как я надеялся, могло здесь находиться. «Как был сориентирован труп?» — обратился я к полицейскому.
«Чего?»
«Голова куда смотрела?» Насупившись, полисмен показал пальцем. Перед глазами всплыли снимки. Я представил, как были вытянуты над головой руки, и стал осматривать землю в том месте. Того, что я искал, в траве не нашлось, поэтому я начал разворачивать спираль поиска, осторожно раздвигая пальцами травяные стебли и разглядывая то, что находится возле корней. Я уже стал подумывать, что ничего нет, что какое-то трупоядное животное меня опередило, когда в глаза бросился искомый предмет. «Попрошу пакет для вещдоков». Дождавшись пакета, я сунул руку в траву и осторожно выудил иссохший, сморщенный лоскут коричневого цвета. «Это что?» — спросил Маккензи, по-журавлиному вытянув шею. «Примерно через неделю после смерти начинается так называемая пелолапсия, соскальзывание эпидермиса, если угодно. Вот почему кожа у трупа выглядит такой сморщенной, будто не по размеру, особенно на руках. В конечном итоге кожица сходит полностью, как перчатка. Очень часто таким вещам не придают значения, поскольку люди не знают, что это такое, и принимают за пожухлую листву. Я выставил на обозрение прозрачный пакет с клочком телесной ткани, похожим на пергамент. «Вы говорили, что хотите обнаружить отпечатки пальцев?» Маккензи даже отпрянул. «Шутите?» «Нет, не знаю, с какой это кисти, правой или левой, но вторая перчатка должна быть где-то рядом, если только не досталась животным. Так что дальнейший поиск оставляю в ваших надежных руках». Один из полицейских фыркнул. «И как прикажете снимать с него отпечатки?» — язвительно спросил он. «Да вы сами посмотрите, шелуха какая-то, да и только». «О, здесь все просто», — меланхолично возразил я, начиная даже испытывать некое удовольствие. «Куриный суп из пакетика, знаете? Как говорится, только добавь воды и вуаля!» Ответом был тупой взгляд. «Короче, оставьте лоскут на ночь в воде. Он набухнет, и вы сможете натянуть его на руку. Так что гарантирую вполне приличный набор пальчиков для анализа». Я вручил ему пакет. «Да, кстати, на вашем месте я бы привлек кого-нибудь с ладонью поизящней. И пусть заранее наденут хирургические перчатки». Оставив полицейского разглядывать трофей, я нырнул под ленту и вышел из круга. Начинало сказываться реактивное состояние. Я сбросил комбинезон и защитные бахилы, радуясь свободе. Пока я сминал спецодежду в комок, подошел Маккензи. Он задумчиво качал головой. «Да, правду говорят. Век живи, век учись. Где это вы так наловчились?» «В Штатах. Провел пару лет в судебно-антропологическом центре Теннесси. На трупоферме, как его неофициально именуют. Единственное место в мире, где процессы разложения изучают на настоящих человеческих трупах. Сколько это занимает при различных условиях, какие факторы влияют и так далее. ФБР там обучает своих агентов технике обработки места преступления. Я кивнул в сторону полицейского, раздраженно раздававшего указания остальным сотрудникам. Нам бы, наверное, тоже не помешало такое заведение.
«Ага, от них дождешься», — Маккензи принялся стаскивать с себя комбинезон. «Ненавижу эти чертовы тряпки», — пробормотал он, отряхивая костюм.
«Так вы считаете, она была мертва 10 дней?» Я стянул с рук резину. Запах латекса и влажная кожа вызвали к жизни куда больше воспоминаний, чем хотелось. 9 или 10. Правда, это вовсе не значит, что тело все время пролежало здесь. Его могли привезти откуда-то еще. Но, думаю, ваши эксперты сумеют ответить на такой вопрос.
Вы могли бы им помочь.
Извините, я обещал помочь с идентификацией трупа. Завтра к этому часу вам станет понятнее, кто он. Или она, подумал я про себя, и тем не менее промолчал. Маккензи, однако, видел меня насквозь.
Мы всерьез взялись за розыск Салли Палмер. На данный момент никто из опрошенных не видел ее после барбекю. Она сделала заказ в бакалейной лавке, а на следующий день, когда он был выполнен, за ним не явилась. Кроме того, по утрам она обычно звонила киоскерам, чтобы ей принесли газеты. Заядлая читательница «Гардиан», судя по всему. Но и прессу она перестала получать.
Во мне начало расти темное, уродливое чувство.
И до сих пор об этом никто не сообщил?
Видимо, нет. Такое впечатление, что ее никто не хватился. Все думали, она куда-то уехала или просто занята своей книгой. Киоскер сказал, что она вроде не из местных. А вы говорите, в деревне все на виду.
Я-то ничего не говорил. Не мог. Ведь я и сам не заметил ее отсутствия.
Это еще не значит, что речь идет о Салли. Вечеринка в пабе состоялась почти 2 недели назад. Обнаруженная жертва, кем бы она ни была, погибла позже. И, кстати, что с ее мобильным телефоном?
А что с ним такое?
Когда я звонил, он все еще работал. Если бы она отсутствовала все это время, то аккумулятор давно бы сел.
Не обязательно. Модель новая, режим ожидания рассчитан на 400 часов, то есть порядка 16 суток. Возможно, рекламное преувеличение, хотя если мобильник действительно не использовался и просто пролежал в ее сумочке, то мог бы протянуть все эти дни.
Все равно жертвой может быть кто-то другой, уперся я, сам себе не веря.
Может и так.
Судя по тону, у инспектора имелось в запасе нечто, чем он не хотел со мной делиться.
«Как ни крути, а убийцу найти надо!»
«С этим не поспоришь. Вы думаете, это кто-то из местных, из поселка?»
«Я вообще пока ничего не думаю. Жертвой могла стать туристка, путешествовавшая автостопом, а убийца просто выбросил ее по дороге. Сказать пока трудно».
Он втянул воздух сквозь зубы.
«Послушайте, ответом все равно будет нет. Вы даже не знаете, что я хочу сказать?»
«Нет, знаю. Еще одна просьба. Потом еще одна и еще». Я потряс головой. «Такими делами я больше не занимаюсь. Для этого есть и другие люди в стране.
Их не так много, а вы лучший».
«Уже нет. Я сделал все, что мог».
Холодное, бесстрастное лицо.
«В самом деле...» Отвернувшись, Маккензи пошел прочь, оставив меня добираться до Лендровера в одиночку. Я поехал было назад, но как только пропал из поля зрения, свернул на обочину. Безудержно тряслись руки. Внезапно стало трудно дышать. Я уронил голову на руль, стараясь не глотать воздух ртом, как рыба, потому что знал, что от гипервентиляции станет только хуже. Наконец отпустила. Мокрая от пота рубашка после панического приступа липла к спине. И все же я не шевелился, пока сзади не раздался гудок. К месту, где моя машина перегородила проезд, приближался трактор. Пока я смотрел на него, тракторист несколько раз сердито махнул мне: «Уйди с дороги!» Я поднял руку, признавая свою вину, и тронулся в путь. К тому времени, как я добрался до поселка, напряжение спало. Голода пока нет, однако я понимал, что должен чем-то перекусить. Я остановился возле магазина, выполнявшего здесь роль супермаркета, и решил взять себе сэндвич. Захвачу его домой и прикорну на часок-полтора, чтобы к вечернему приему привести мысли в порядок. Минуя аптеку, я едва не налетел на выходившую из дверей молодую женщину. Она была мне знакома, пациентка Генри, одна из тех преданных душ, что до сих пор предпочитали ходить на консультации именно к нему, пусть даже приходилось долго сидеть в очереди. Как-то раз, когда Генри был занят, мне довелось ее принять, и теперь я силился припомнить ее имя. «Лин», — всплыло в голове, — «Лин Мэткалф». «Ой, извините», — воскликнула она, прижимая к груди пакет. «Ничего страшного. Как вы поживаете, кстати?» Улыбка от уха до уха. «Спасибо, отлично». Глядя ей вслед, я, помнится, даже подумал, как это здорово — встретить совершенно счастливого человека. И на этом выбросил ее из головы.